Слава Богу, давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что мы можем славить Тебя, за то, что мы можем познать Тебя. И помоги нам сейчас, Господь, познавать Тебя через Слово Твое. Молюсь, чтобы Ты открыл, Господь, эти слова, которые Ты оставил нам для нашей жизни, для того, чтобы мы могли жить и прославить Тебя в этой жизни. Помоги нам, Господь, познать Тебя, помоги нам расти в Тебя сегодня. Мы просим и молимся об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы продолжаем серию проповедей по Евангелию от Иоанна. Мы дошли до 17 главы. И последние две недели мы смотрим, а это молитва Иисуса Христа. Мы видели, как Иисус молился за себя. Мы видели, как Иисус молился за своих учеников. И сегодня мы будем молиться, будем смотреть молитву Иисуса Христа для нас, для тех, которые уверуют через учеников. И это особая привилегия, если думать о том, что Иисус молился за нас. Арси Спроль в одной из его книг писал про человека, который он знал, когда он учился в семинарии. Сказал, что этот человек 40 лет был миссионером, врачом, миссионерским врачом. И когда он познакомился с ним, ему было уже за 80. И он был на пенсии уже, у него здоровье было уже не очень хорошее, и он не мог практиковаться как врачом. Он не мог особо ничего, как бы тяжелой работы, ничего он не мог делать. Но он все равно ходил на работу. Каждое утро он встал и 8 часов он молился. Он решил, что раз Бог не дал мне возможность сделать другую работу, то я свой рабочий день буду проводить в молитве. И 8 часов каждый день он проводил в молитве, как на работу ходил. Он на молитву стал. Сказал о том, что я не могу больше ничего делать, но я могу до сих пор молиться. И действительно это вдохновляет. И он писал, что мы все студенты пошли к ним с нашими молитвенными просьбами. Потому что написано, много может усилена молитва праведного. Мы решили, что вот к нему пойдем, и он получит ответ. И это классно, это хорошо, что есть люди такие, которые вдохновляют нам на молитвы. Но даже молитва вот этого человека не может сравнить с молитвой Иисуса Христа. И праведность этого человека не может сравниться с праведностью Иисуса Христа. И если бы Иисус только вот в этом месте Писания молился для нас, это уже значительно. Да, это уже причина прославить Его и благодарить Его. Но мы посмотрели в прошлый раз или позапрошлый раз о том, что Иисус сейчас ходатайствует за нас перед Отцом. Иисус сейчас молится за нас перед Своим Отцом. Я думаю, что наша христианская жизнь, она была бы невозможна без Его молитвы за нас. Многие замечают разница между учениками в Евангелии, где они часто ошибаются, где они робкие, и не все получается у них, и ученики в Деянии апостолов, где они уже стали лидерами церкви. Да, мы знаем, что один из разниц, один причина, это потому, что они получили Духа Святого. Но, может быть, тоже один из причин, почему они стали другими людьми и стали служителями, это потому, что Иисус теперь молится за них постоянно. Давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 17 глава, и мы прочтем с 20 стиха. Но о них же только... Начнем заново. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. То есть он молился за учеников, но не только о них. Он молится ну, еще за тех, которые через них уверуют. Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едины. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне, да будет совершенны воедино. И да познают мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной. Да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебе не познал, а я познал тебя, и все познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою. Да любовь, которой ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. В Библии есть пример о деятельности, о действенности молитвы Иисуса Христа. Мы знаем, мы видели, как Иисус открылся Иуда и сказал ученикам, что вот Иуда предаст меня, и сам он обратился к Иуде и сказал, что то, что делаешь, делай быстро. И в этот момент сатана как бы вошел в него, искушал его. И Иуда, как мы знаем, подался к искушению. А другой момент был, когда с Петром. И в Евангелии от Луки, 22 глава, Иисус говорит: «Симон, Симон, сие сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, а ты, никогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отрешься, что не знаешь меня». И мы знаем, как дальше события текли, и Иуда предал Иисусе, и Петр отказался от него, но конец их истории совершенно разный. Иуда и показал себя, вот этот сын погибли, как Иисус выражается о нем в этой молитве, и пошел и повесился. А Петр вернулся и стал один из лидеров ранней церкви. Ну, наверное, многие причины, но здесь Иисус говорит о том, что я молился о тебе. Я молился о тебе, чтобы Бог хранил, чтобы Бог защитил. И Петр действительно стал другим человеком и устоял. Иисус говорит: не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Это третий негатив в этой отрицании, в этой молитве. В 9 стихе он говорит: я о них молю не о всем мире, то есть не о всем мире. А здесь он говорит, в 15 стихе он говорит: не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. И вот здесь не о них же только молю. То есть он молится о верующих. Он молится о верующих, которые находятся в мире. И он молится не только для своих 11 учеников, но он молится о всех верующих всего мира. И заметьте, как Иисус молится с верой. Как только Иисус закончит эту молитву, вот следующее событие, вот в следующей главе, которое непосредственно после этого происходит, они идут в Гефсиманский сад, и там Иисуса предадут. Ученики убегут и также оставляют Его. Но тут Он молится за тех, которые уверуют через них. То есть у него абсолютная уверенность в будущее, что будет служение учеников, что ученики пойдут и несут это слово, и весь мир услышит о нем. И будут те люди, которые через них обратятся к нему. Иисус молится с верой о них, о нас. Ученики оставляют свое слово. Они проповедовали тогда в силе Духа Святого, они проповедовали Евангелие. Их слова остались нам в Новом Завете, и Новый Завет – это и есть слова апостолы, через которые мы можем уверовать. Да, это слова Божьи, но это также слова апостолов. Апостолы записали это под вдохновением Святого Духа, и остался нам их проповедь, остался нам их слова. И через это, эти слова и до сих пор, до сегодняшнего дня, люди уверуют. Первое, о котором Иисус просит в этой молитве, это о единстве. Мы уже видели такую молитву, когда Он молился за учеников. Он молится, да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе. И они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И мы знаем, что то, что повторяется в Писании, обычно это для того, чтобы это запоминалось лучше. А обычно это для того, чтобы мы осознали, что это важно. И эта молитва о единстве как бы повторно идет. Она еще дальше как бы будет повториться, даже в течение вот этой молитвы. Он молится о единстве. Это значит, это важно. Это значит, мы должны обратить на это внимание. Но перед тем, как говорить о том, что это значит, давайте мы поговорим о том, что это не значит. Молитва Иисуса о единстве среди верующих. Есть как бы часть церкви, которая приняла эти слова Иисуса как молитва о единстве между церквями, между деноминациями. Что идеал это, чтобы была вот одна церковь, чтобы вот все были вместе в одной церкви. Не об этом Иисус молится здесь. Экуменизм, это вот слово как бы навороченное, которое говорит об этом движении, да, экуменизм звучит хорошо, и вроде да, мы все должны дружить, и все мы должны любить друг друга, и почему бы не быть едины? Но есть проблемы с этим подходом. На самом деле церкви, существуют разные церкви не потому, что мы не любим друг друга. Ну, скажем так, не только потому, что мы не любим друг друга. Они разные не просто потому, что вот эта церковь вот в этой стране и принадлежит вот этой, как бы этому народу, и эта церковь в той стране принадлежит тому народу. Эти разницы, они существенны. Это разница в понимании Библии. Разница в понимании учения Иисуса Христа. И мы можем сказать, что стопроцентной уверенностью, что кто-то из них прав, и кто-то из них не прав. Потому что они противоречат друг другу. Значит, кто-то из них должен быть неправ. Есть церкви, которые учат неправильной доктрины. Зачем нам объединиться с такой церковью? И движение коммунизма, она вот в том русле, как бы, два варианта. Или мы идем на компромисс, чтобы вот вместе, быть вместе, и как бы мы будем принимать ваши точки зрения, а слава Божие, хотя наши убеждения другие. Либо мы просто будем игнорировать это, ну, это не важно, что верим. Главное, как бы просто дружить, и все. Некоторые идут на шаг дальше и говорят, что должно быть единство между всеми религиями. Что вот зачем мы воюем с другими, мы все верим в Бога. Ну, это достаточно оснований, чтобы быть вместе. Но это не подход Библии. Это не библейский путь не библейские понимания, и не об этом молится Иисус. Послание к Галатам, 1 глава, пара стихов, с 8 стиха. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». То есть будет изгнан из церкви, не принято анафема. Иисус постоянно говорил о том, что мое учение не мое, но пославшего меня. То есть мы не имеем права менять Слово Божие. Мы не имеем права подстроить Слово Божие под современный мир. То есть в мире, по большому часу, как бы на Западе, по крайней мере, принято гомосексуальность сейчас. Поэтому церкви ищут оправдание Писания и каким-то образом меняют Писание, подстраивают Писание, чтобы поддерживать то, что мир поддерживает, чтобы чувствовать себя уютно. Мы не имеем права на это. Мы должны толковать Слово Божие так, как оно открывается Духом Святым. Мы должны жить по верному доктрину и держать эту доктрину. И мы не имеем права идти на компромисс для того, чтобы дружить с другими. Я понимаю, что есть вот эти крайности, да, где люди разделяются о том, что можно ли там так одеться или не так одеваться. И на самом деле совсем не библейские вопросы. Многие церкви родились из-за споров как бы вокруг таких вещей. Это тоже неправильно. Но в то же время мы не можем игнорировать наше понимание Священного Писания. Мы не можем жертвовать свое понимание Священного Писания, чтобы просто дружить с кем-то, с другой церкви, чтобы объединиться с ними. Потому что доктрина, учение Библии – это жизненно важно. Не об этом молится Иисуса. Мы можем это понять из контекста, и мы можем понять это от того, что его молитва, если он молился об этом, явно была не отвечена. А разве такое может быть, что Иисус Христос молится за что-то и не получает ответ? Нет, не может быть. Если бы Иисус молился об единстве церкви, мы бы видели гораздо больше единства между церквями. Но не об этом Иисус молился. Он молится, да будет все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, и они да будут в нас един. Иисус говорит о единстве между верующими и с Богом, и о единстве между верующими между собой. И опять вот это образец и стандарт единства – это сам Бог. И само единство, которое вот внутри Божества. Но это не значит, что вот единство, которое между сыном и отцом, это то же самое, что единство, которое верующие могут иметь с Богом. Но это аналогия, это показывает нам. Мы знаем, вот в 14 главе написано, что отец в сыне и делать его дела. Сын в отце. Два в одном, но они разные. И так же с верующими, что даже в нашем единстве мы не теряем свою личность. Мы не теряем то, что отличает нас друг от друга. Так же, как мы можем различить Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, мы можем различить их личности. Мы можем различить их действия. Священное Писание говорит нам о том, что Дух Святой делает это, а Отец делает то, Сын делает вот это. Но есть разница между ними. Есть различия, мы можем их различить. Но в то же время они совершенно в единстве. И через вот это единство мы познаем и Отца, и Сына. И дальше написано, да уверует мир, что Ты послал Меня. То есть последствия это больше, чем наше личное, духовное вот единство друг с другом. Как мы в прошлый раз говорили, что единство на самом деле, оно даровано нам. Единство наше это на духовном уровне. Это о том, что мы все во Христе помещены. В этом наше единство надо сохранить. И не искать, а сохранить единство, что мы в Христе. В прошлый раз я сказал, чем ближе мы к Богу, тем ближе мы друг к другу. И оба эти аспекты, они важны для того, чтобы мир уверовал, что Иисус – это от Бога. Близость к Богу без святости, Слава уже говорил об этом, без святости, без близости к Богу, наши слова о Нем, они не будут приняты. Никто в мире не будет слушать, если его церковь славится своим грехом, или если церковь не различит христиан от других людей. Бывают и эти громкие скандалы, время от времени, слава Богу, в основном это на Западе, здесь это не новости, а на Западе как бы тоже какая-то новость, когда вот какой-то телеевангелист, который вот известный по всей стране, попадает в грех. И церковь опозорится. Потому что весь мир понимает, что мы проповедуем о чистоте, о святости, а если мы не живем так, если мы не близок к Богу, тогда что мы можем говорить миру? И также нас близость друг к другу – это огромное свидетельство о существовании Бога. Церковь объединяет очень разнообразные люди. Люди, которые, наверное, в других кругах по интересам так не объединяются. Люди из разных социальных слоев, люди из разных народов, люди, которые абсолютно разные и не имеют ничего общего, кроме того, что они знают Христа. Существование церкви – это свидетельство о Нем. Единство в церкви между верующими – это свидетельство о том, что Бог есть. Потому что только Бог мог смирить мою плоть, чтобы я дружил с другим человеком. Но и мало дружить. Да, здесь речь о единстве не говорит только о дружбе. Она гораздо глубже идет. Потому что здесь образец это отношение между отцом и сыном в Троице. Это какой степень единства? Это какая близость, которая должна быть между нами. Мне всегда вдохновляет Деяния, вторая глава, как это было вот в самом начале, когда церковь только родился. Давайте я прочитаю с второй главы, 44 стиха. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем». Смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, и веселили и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Это свидетельство единства. Единство с Богом, Люди видели и понимали, что эти люди близки к Богу. Это было видно через их желание общаться с Ним, через их преподавание Слова, через того, что Бог сделал среди них. И также это было видно в их единстве друг с другом, как они заботились друг о друге. Иисус молится об этом за нас, чтобы мы были едины, чтобы наши сердца были объединены. Дальше он говорит, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины. Все еще идет эта тема единства. А что это за славу, которую Бог дал Иисусу и которую Иисус дал им, то есть нам? На самом деле это слава, которую, может быть, не каждый хочет получить. Ну, так или иначе, здесь Иисус говорит о своей славе, как о кресте. А о том моменте, где Он прославил Бога больше всего на кресте. Вот это слава, которую Бог дал Ему. И это слава, которую Он дает нам. Его самый прославленный, славный момент – это был на кресте. И для учеников, для нас, настоящая слава – это в том, что мы идем вот этим путем, где мы отвергаем себе, берем свой крест и идем за ним. Многие политики, ну, не знаю, что осуждать, что сказать. Мне кажется, плохой политик идет в политику, чтобы прославиться, чтобы получить вот такую славу, известность и признание. А хороший политик пойдет в политику, чтобы получить такую славу, о которой Иисус говорит. Чтобы служить, чтобы в потере себе мы нашли Его. Мы нашли жизнь в служении других. В том, что мы идем за своим Господином. И так же, как Он взял свой крест, так и мы. Потому что путь к Христа – это путь к славе. Мы должны перестать смотреть на вещи, как мир смотрит. О том, что вот то, к чему нам нужно стремиться, слава, к которой нам нужно стремиться, да, это вот известность и признание, и богатство, и довольный, сытый жизнь. А смотри, как Иисус смотрит. Слава для Него – это было умереть. Послушание Своему Отцу. Послужение нам для нашего спасения. Вот это то, что мир называет унизительным, Бог называет слава. И так же вот мы видим, что вот этот путь славы, это также путь единства. Да? Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Я думаю, что не секрет, что главная проблема нашей единства – это вот это себе, которое нам нужно отвергнуть. Если мы отвергнем себе, то наша надежда найти единство уже гораздо больше. То есть таким же образом, как мы прославляем Его, служа Его, забывая про себя, таким же образом мы идем к единству, забывая про себя и служа Его. 23 стих очень похож на 21 по смыслу и по структуру. И написано, «Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познают мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня». Единственное, что может быть новое здесь, это речь о любви. А здесь снова речь идет об единстве. Здесь снова идет речь о том, что вот через вот это единство мир узнает истину. И опять-таки повторение Писания это должен привлечь наше внимание. Должен подчеркивать то, что происходит. И это интересно, что даже в тот момент, да, когда Иисус фокусирует на учеников, где Он молится за них, все равно о миссии Он никогда не забывает. Все пронизано. Он молится за нас, Он молится за Своих учеников, чтобы Бог их хранил, чтобы Бог их дал единство, но это всегда для того, чтобы можно было а мир услышит о Нем. То есть миссия Иисуса, она продолжается через нас, и она пронизана во всем. Мы познаем Бога, чтобы мир познал Его. Мы едины друг с другом, чтобы мир познал, что Бог такой. И действительно, Иисус раньше в этой молитве говорит, «Я не забираю их из мира». Да, это был один из вариантов. Да, вот человек уверовал, и сразу вот на небесах. Все мучения на земле кончились, человек уверовал, вот и сразу он с Богом на небесах. Но Бог не выбрал этот путь. Он выбрал оставлять нас здесь. Для того, чтобы мы преображали все вокруг себя. Для того, чтобы мы были как светильники в этом темном мире, чтобы люди могли найти Его через нас. И везде это видно вот в служении Иисуса и в молитве Его. О том, что хотя здесь Он фокусирует на учеников, на верующих, у Него всегда мысль о тех, которые через них придут. О том, как это свидетельство пойдет дальше. И наше видение в своей христианской жизни должно быть шире, чем спасти себя. Иметь спасение – это хорошо. Иметь общение с Богом – это хорошо, это необходимо. Познать Бога через Слово Его, общаться с Ним в молитве, быть вместе с другими верующими – это все хорошо. Но мы никогда не должны ограничиваться этим, ограничиваться просто общением с верующими. Наша цель и видение всегда должно быть, а как насчет тех, которых нету здесь? Те, которые за пределами церкви. Потому что Иисус так размышлял. Мы видим это здесь в Его молитве, мы видим это в Его служении. Он никогда не фокусировал на верующих за исключение всего мира. Если Он учил верующим и вел, Он вел им для того, чтобы они могли дальше нести эту весть и это влияние. Отче, 24 стих, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Тут Иисус уже говорит о другой славе. Слава, которую мы, наверное, хотим получить. Да, слава, которая вот вместе с Ним на небесах. Небесная награда. Здесь мы имеем славу в это смиренное служение, послушание Ему. И здесь Иисус использует довольно сильное слово. «Хочу». «Хочу, чтобы там, где я, и они были со мной». Как везде в Евангелии от Иоанна, он подчеркивает эту безопасность спасения. Если Иисус молится об этом, какой может быть ответ? И он молится о том, чтобы мы также имели небесную награду вместе с ним. последние два стиха, они как бы смотрят назад на того, что было. Они, может быть, это отдельная часть молитвы. Здесь нету никакой просьбы. Кажется, Иисус молится не только о тех здесь, которые уверовали через апостолов. Он говорит больше просто делать заявление о том, что он сделал и почему он это сделал. Это вот 25-26 стих. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и все познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты дал, возлюбил меня, и в них будет, и я в них». То есть Иисус известил мир об Отцом Своем через Свой приход на эту землю, через Свое учение, которое здесь. И последние Его слова в этой молитве, Он говорит о том, что Он будет с Ним, с нами. Я в них. Что бы ни было в будущем, вот это Его обещание. Я в них. Я нахожусь в верующих во мне. Я открыл им истину. Кто познал эту истину, то я в Него. Это обещание Иисуса Христа. Люди приходят к Христу по разным причинам. У кого большие проблемы и видят решение только в Христос. Да, и действительно, Иисус освобождает от греха, от рабства греха. Кто-то находит общение, находит себе подобного, находит вот такое общество, которое он хотел и искал в церкви. Кто-то видит это как нравственный, лучший образ жизни. Бог никогда не обещал, что нам будет хорошо от того, что мы уверовали. Он никогда не обещал, что у нас будет богатство, признание в этом мире, расположение всех людей к нам. Наоборот, в Новом Завете конкретно стать христианином, это скорее всего, означало потерять этих вещей. Но Он обещает, что я буду в них. То, что Он обещает, это общение с Ним. То, что Он обещает, это познать Его. И это есть небесная награда. И это есть то, что держит нас и утешит нас сейчас, что Он в нас. И можно добавить к этому, Он в нас, и Он молится за нас. Потому что Иисус до сих пор ходатайствует, молится перед Отцом за нас. Аминь. Давайте мы помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Твою молитву, за нас, за Твою заботу о нас, за то, что Ты до сих пор молится о нас. И я молюсь о том, чтобы Ты помог нам действительно хранить это единство с Тобой и с верующими, которые вокруг нас, которые в нашей церкви. Не за счет каких-то компромиссов в доктрине, в учении, в том, что мы знаем, что правильно. Но чтобы Ты объединил наши сердца, чтобы вместе мы могли двигаться. Вместе, поддерживая друг друга, мы могли бы продвигаться дальше в этой христианской жизни. Слава Тебе, Господь, за Твою молитву за нас и благодарность, что Ты до сих пор молишься за нас. Слава Тебе, Господь. Аминь.